Боже наш Отец Небесный, благодарим Тебя за это утро дарованное, за то, что снова мы вместе собраны. Благослови, чтобы это общение, этот час молитвы прошел хорошо, чтобы Твоя благодать сердца наши посетила всех нас. Аминь. Садитесь. Братья, я прочту Деяния апостолов, 24 глава. Буду читать с 10 стиха. Деяния апостолов, 24 глава, с 10 стиха буду читать. Значит, это отрывок, который прочту, он из заключительного слова апостола Павла на суде перед Феликсом. Заключительное слово апостола Павла на суде перед Феликсом. Я буду читать несколько стихов. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение, и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Друзья, какую тему я хочу вот в этом отрывке выделить? Что ты скажешь о себе самом? Вы помните, кому такой вопрос задали? Однажды люди одному человеку задали вопрос: что ты скажешь о себе самом? Помните или нет? Значит, ты Христос? Он говорит: нет. Пророк? Нет. А кто же ты? Что ты скажешь о себе самом? Нет, слепому такому не задавали. Друзья, этот вопрос задали Иоанну Крестителю. И вот эта фраза: что ты скажешь о себе самом? Друзья, я в данном случае не в плане украшения проповеди или гомилетической вот такой вот схемы, да? А вот о чем. Размышляю, вот если мне придется говорить о себе, о себе самом, что я могу сказать? И что можешь сказать о себе самом ты? Вообще, я скажу, друзья, что о себе говорить всегда трудно. Легче дать характеристику другому человеку. У меня был такой случай, одна сестра подходит и рассказывает. Говорит, нужно было, работала и хотела поступить учиться. И с нее затребовали характеристику. И вот она приходит к начальнику за характеристикой, а тот подает чистый лист бумаги и говорит: сама напиши, а я подпишу. И вот она меня спрашивает, говорит: мне начальник сказал самой себе написать характеристику. Ну, представьте искушение, да, написать похуже может сыграть роль отрицательную. Написать лучше, чем оно есть, тоже, нескромно. Друзья, вот в гомилетике есть такой раздел «Примеры». И, издавна некоторые люди спорят по этому вопросу, можно ли в проповеди приводить примеры. Кстати, распространенное мнение, что примеры в проповеди приводить нельзя, только библейские. Вот. Другая позиция, что можно приводить примеры. Но вообще гомилетика вот, считает, что примеры можно приводить. Вот. Но есть такая деталь, друзья. Примеры о себе, когда проповедник рассказывает, они обычно считаются сильнее, в смысле авторитетнее в плане правдивости. Ну, если говорить, что было со мной, это вызывает доверие, да. Но приводить примеры о себе положительные нужно осторожно, потому что этим можно вызвать, ну, скажем, подпасть под нарекание, что хвалимся. Друзья, читая Евангелие, вот Деяния апостолов, послания, апостол Павел иногда высказывает о себе и высказывается положительно, иногда, ну, довольно ярко положительно, правда, извинения бывает просит. Вот, ну, например, «Подражайте мне, как я Христу». Да? Или «Подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ну, «поступают по образу, какой имеете в нас» – это примерно так. «Смотрите на меня и на тех, которые поступают так, как мы поступаем». И вот здесь, друзья, суд Павла перед Феликсом. Вот рассматривается дело. И Павел высказывается о себе, защищая свою жизнь, свое служение. Друзья, ну здесь по тексту защищает свое дело. Друзья, посмотрите, как он защищает. Я еще раз прочитывать не буду. А так последовательно мы рассмотрим защитное слово Павла на суде. Практически оно здесь почти целиком, я его прочитал. Я еще раз начало прочту и сделаю остановку. «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения, и ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение». Друзья, вот Юра мне предложил вчера, говорит, проведи беседу об этике. Я когда-то проводил беседу по этике. Это было, никто из вас, по-моему, там и Юры еще не было. Это было еще в старом Абширонском доме. Это было на курсах. Вот. Ну вот, беседу об этике не провожу, но один элемент из этики я уже включил, да, посмотрите. Вот, ты можешь узнать, что ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение. Вот у нас бывает даже на курсах, да, вот раз какой-то разговор, что-то тут Леня сказал не так, как показалось, раз, сразу вопросы. И на перерыве я уже вышел, походил, захожу, здесь народ стоит, и все люди воспаляются, и так дальше. Друзья, вообще-то я скажу, вот посмотрите, Павел говорит, они не могут этого доказать. А вы помните, в чем обвиняли Павла? Кто помнит, в чем обвиняли Павла? Его обвиняли в том, что он произвел возмущение. Ну, там разные обвинения, что Елена в храм вел. Но главнейшее, что он произвел возмущение в Иерусалиме. И посмотрите, как Павел говорит, я этого не делал. И подразделять ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу. Вот разные сферы нашего пребывания, да. Ни в церкви. Ни на библейских курсах, да, ни по городу, ну и так дальше, и так дальше. Я скажу, друзья, поведение в церкви, ну да, мы скажем, обычно у нас хорошее. Ну, например, вот я за себя скажу, едва ли кто-то помнит, чтобы я в церкви начал воспаряться, раздражаться, шуметь, начал кричать, вот и все такое. Меня успокаивают, брат, успокойся, выпей водички. И все, никогда за мою всю жизнь... Никогда такого не было. Друзья, а если задать вопрос, а дома? А на работе? Вот где ты работаешь? А как у тебя на работе? Или на рынке, в очереди, когда кто-то там безобразил, или обвесили тебе полкилограмма картошки, не додали. Вот как ты себя ведешь? Как ты себя ведешь? Или Степин объяснил ситуацию, что, наверное, у вас весы неправильно, давайте переправим. Или ты начал оскорблять, кричать и так дальше. Друзья, у меня бывали ситуации, когда я смотрю, в очереди произошел конфликт, шум. Вот, что такое? Это инвалид какой-то зашел без очереди, книжку показал и зашел. Вот. А я смотрю, верующий человек конфликт устроил. Верующий человек конфликт устроил. Неверующие себя спокойно ведут, а верующий устроил конфликт. Я скажу, друзья, вообще-то мы должны себя уметь правильно вести. В церкви. Когда кто-то что-то не так сказал, ну, например, в проповеди. Вот. Или, например, знаете, как вот я недавно был в одной церкви, проповедую. Вот я говорю, сейчас я прочитаю книгу Исход, 25 глава. А мне с места уже раз наизусть это место Писания. И все прочее. Но она совершенно ни к чему. Мы должны, друзья, вести себя скромно. Даже не с тем, чтобы показать, я наизусть знаю. Вот раз поперед проповедником, такие подсказчики в церквях есть. Вот, ну, показать, что он слово знает, он раз перед проповедником и высказался. Или еще что-нибудь, друзья. Или, например, один почтенный брат, весьма почтенный, проповедовал вот за Валаама. И говорит, в Библии нигде не написано, как Валаам закончил свою жизнь, но, наверное, закончил плохо. А я говорю, написано, раз, и вместо Писания, что мечом убили. А брат, ну, забыл или еще что-нибудь. Братья, знаете как, очень важно себя вести скромно, вести себя правильно, тихо. Вот мы в проповедях к чему-то призываем, и, конечно, мы должны в этом плане показать пример. Но если я призываю любить, вот я должен сам быть таким любящим, да? Вот я призываю жертвовать, я должен пример показать, что, ну, жертвовать. Или еще в чем-нибудь. Хотя не держусь такого мнения, что мы должны говорить только то, что мы сами достигли. Я так не держусь. Иначе не о чем говорить будет. Вот. Но, знаете, вот апостол Павел пишет, он призывал верующих жить тихо. Помните, да? Жить тихо. А что такое жить тихо? Ну, даже в смысле поведения. Чтобы не было шумно. Вот в церкви, чтобы не было шумно. На работе, соседи. Вот, потому что такое бывает. Одна сестра постоянно кается, Господи, прости, соседи меня. А я тоже знаю, с соседями постоянные конфликты. То куры, вот эти ноги курам повыламывают вашим, там еще что-нибудь, когда куры на огород залазят. Друзья, и вот я читаю за Павла, вообще красиво написано. Ни в святилище, ни в синагогах, не спорил и не производил возмущения. И они не могут этого доказать. Вот я, например, допустим, сказал бы, что, братья, я в церкви спокойный, и дома спокойный, и никто не может доказать, да, вот. А трудно, а дети сидят, да мы сейчас докажем, да? Мы сейчас докажем, и так дальше. Павел говорит, не могут этого доказать. В чем теперь они меня обвиняют? То есть обвиняют именно в том, что он произвел возмущение. Вы знаете, друзья, вот иногда за верующие говорят, человек... Ну, а как вот тот брат, как он там у вас? Да, говорят, конфликтный человек. Обходить его надо 10-й дорогой, конфликтный. И правда, вот думаешь, и правда, конфликтный, скандалист, кто? Верующий. Ну, непридуманные истории, братья. Одного брата знаю, что вот в церкви любой вопрос на членском собрании, любой вопрос стоит... Он поднимает руку, он против. Он всегда против. Даже в шутку говорили, чтобы провести вопрос, надо его поставить иначе. Он проголосует вот против, а потом поменять, и все, вопрос прошел. И был я в этой церкви не очень давно. И я знал, всегда против. И был я в этой церкви. И вы знаете, вопрос гладко прошел. Вопрос гладко прошел. И никто против, все за. Я удивился, все то, слава Богу, помолиться сейчас, Бога поблагодарить за благодать и за единодушие. Смотрю, рука поднимается. Все пошло по старой колее. Он против, наговорил мне всяких нелепостей. Вот что мы господствуем над наследием Божьим. А недавно позвонил, прощения просит по телефону. Брат, я передумал, прости меня. И так дальше, и так дальше. Это такое бывает. Друзья, к сожалению, конфликты бывают в церкви. Бывает церковь конфликтная. Ну, например, вот Коринфская церковь, братья, это была церковь конфликтная. Или нет? Посмотрите, Павел пишет: «От домашних хлойных стало мне известным, что между вами есть разделение». Чему я отчасти и верю. Вот, разделение. Один говорит, я Павлов, я Аполлосов. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Потому что если между вами зависть, споры, разногласия. Вот, братья, споры, они ведут к разногласиям. Между вами зависть, споры и разногласия. То не плотские ли вы? Как смеет кто и у вас судиться вот перед внешними? Разве нет у вас разумных людей, которые могли бы рассудить между братьям? И Павел укоряет их, что они перед внешними судятся. Это церковь. Вечеря Господня. Павел пишет, один голоден остается, а другой упивается. Я даже не представляю, что там за вечеря было. Кто-то напивался, вот, а кто-то оставался голодный. Вот. Братья, а были церкви другие? Ну, например, Павел пишет одной церкви. Вы сейчас скажете, какой. Вот, вы сделались образцом для всех верующих в Македонии и во всей Ахайи. Не помните, кому написано? Фессалоникской церкви. И вот так вот читаешь и думаешь, и в древности были церкви, в которых приятно было быть, отдохнуть вот, душой и телом. Вот. А в других церквах трудности были. Плотское состояние, оно приводило к спорам, к разногласиям и так дальше. Я знаю две церкви. В одном небольшом городе две церкви. Я эти две церкви знаю в интервале 12 лет. И вот 12 лет назад в обоих церквах было примерно по 30 человек, членов. 30-35, вот такое количество, одинаковое, две церкви. Не могу сказать, почему их было две, и не хочу сказать. Вот. Ну и иногда я в этих церквах бывал, в обоих, старался посещать обе. Не очень давно опять был в этом же городе и был в обоих церквах. Братья, в одной церкви 275 членов. Вот, а в другой 30. И там, где 275, они построили дом молитвы большой. Они не помещаются уже в этом доме, молитвы тесно. Вот, и хотят разделиться еще раз. Будет 3 церкви. Но мы предлагаем, братья и сестры, а зачем вам делиться? Вон в той церкви 30 членов, 100 человек туда, и даже по этому поводу членское собрание, 100 человек отделить туда. И пресвитера вместе тоже одного. Братья, ни в какую, вопрос не прошу, ни в какую. А я скажу почему. Потому что там конфликтное родство. И никто туда не хочет. И понятно почему, здесь 275, а там 30 остается. Конфликтное родство. И так вот размышляю, братья, вот, ну, за себя каждый подумаем, насколько я человек конфликтный или нет, спорщик или нет. А Библия говорит, удаляться от споров или от производящих разделения удаляться и так дальше. Не только самим быть людьми такими, провокаторами разделений всяких там и разногласий, вот, а наоборот от этого удаляться. Читаю дальше. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих. Это вопрос служения. Посмотрите. Я действительно служу Богу отцов моих. хочу обратить внимание на слово «действительно». То есть, по факту я служу Богу. Иногда христиане говорят, что «да, я Богу служу уже 12 лет». Ну, служу в смысле верующим стал. «Я Богу служу 12 лет». «А ты сколько служишь?» «О, я уже 22 года Богу служу». И так дальше. Друзья, то есть членство в церкви иногда называют служением. Но членство в церкви – это не служение. Павел пишет по учению, которое они называют ересью, «я действительно, то есть я по факту служу Богу». Братья, что такое служить Богу? В русском языке сейчас очень много иностранных слов, и становится все больше и больше. Ну, например, когда я учился в школе, изучал английский язык. Ну, вот такие слова, например, как «офис». Оказывается, офис – это слово иностранное, это не русское слово. И вот что такое офис? По-английски офис, по-русски тире, в словаре контора. Офис – это контора. А сейчас не надо объяснять, что такое. Все знают, что такое офис. Раньше люди знали, что такое контора, не знали, что такое офис. Сейчас знают, что такое офис, не знают, что такое контора. Вот ваше поколение уже контора скоро знать не будут, или младше. Вот. Ну и много, и много, много таких слов. Много таких слов. Братья, и вот слово «бизнес». Но тоже не знали, что это иностранное. Это тоже иностранное слово. Обычно под бизнесом понимают вот фабрики, заводы. Бизнесмен – это фабрикант, богатый человек, у которого около 1000 рабочих или больше. Вообще, братья, бизнес – это мое дело. Перевод. Вот я вспоминаю мой 10 класс, мой английский, тот какой-то. Бизнес в тюрье – мое дело. Кто-то лапти плетет – это его бизнес. Валенки делает, шьет шапки или вяжет носки. Это его бизнес. Шпаклюет потолки в одиночку. Это его бизнес. Не обязательно иметь рабочих. Это твой бизнес. И так дальше, и так дальше. Но я, братья, не в плане реабилитации слова «бизнес», а в том смысле «мое дело». Друзья, у каждого человека есть его дело. Что же это за дело, друзья? Ну, например, что за дело у апостола Павла было? Вот он говорит, я буду защищать мое дело. Павел шил палатки. Это он имеет в виду, мое дело – шить палатки, да? Нет. Друзья, посмотрите, Павел шил палатки, а ты каменщик, или там портной, или вот отделочник, или сантехник. Братья, дело Павла или мое дело – не мой бизнес, конечно, это неприменимо, друзья, но мое дело, вот о котором Павел говорит, это его служение. Мое дело – это то, что для меня является главным в моей жизни. И вот задай себе вопрос, а что является твоим делом? Ну, знаете, друзья, я этику часто нарушаю и абсолютно сознательно. Я вам скажу, вот встречаясь с людьми, общаясь с людьми, особенно с новенькими, я, как правило, всегда задаю вопрос – а чем ты занимаешься? В смысле, как ты добываешь деньги? Я это слово так и употребляю. Как ты добываешь деньги? Не всегда люди готовы рассказать, потому что у них бывают секретные механизмы добычи денег. Но я начинаю наступать. Как ты деньги добываешь? А сколько у тебя получается? Это еще не этично. А сколько ты зарабатываешь в месяц? Ну, он говорит тогда, вот. Ну, хватает или не хватает, а как тратишь, ну и все прочее. Братья, и вот знаете, вот вопрос, а чем ты занимаешься? И первая мысль, я Богу служу, или я шью палатки. Вот первая мысль. Или даже, братья, знаете, ну это слишком свято, вот если так вот направление сейчас давать. Братья, а все-таки для тебя главным является Божье, или житейское? Что для тебя является главным? Могу ли я сказать, что мое дело – служить Богу? Или мое дело – шоферить, или мое дело – там палки стругать, или еще что-то? Что является твоим делом? А это вопрос очень важный, братья. Я вам скажу почему. Потому что написано, кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Посмотрите, «мне да последует», это Христос сказал перед своим отходом к Отцу. «Мне да последует», в смысле туда пойдет. «Кто мне служит, пойдет туда. И мой слуга будет там, тоже там же, где и я». А если не слуга? А если он мне не служит? А если он мне не служит? Я не очень давно был в Курганинске, ну как, может быть, месяц назад. Там у них собрание было, вот, неотчетно, по-моему, просто назидательное в пятницу. А потом мы сидели за столом, вот в одной семье, ну, чай пили. И один брат рассказывает, его родственник, старый пресвитер, тоже в Курганинске. Ну, кто-то его знает, ну, вряд ли знает, потому что он человек предельно скромный. И в Курганинске не очень давно случился инсульт. Инсульт – это кровоизлияние в мозг. Обычно инсульт сопровождается парализацией, иногда нарушением разума. И вот у этого брата парализация, и разум нарушился. Что хуже всего? Но не всегда. Разум иногда остается светлый, просто рука не работает. И разум нарушился. И вот его повезли в больницу, и врач, ну, чтобы определить его состояние, задает вопрос: «Дедушка, что у тебя болит?» А он говорит: «Люблю Господу, служу Господу». Ну, тот улыбнулся: «Да я не об этом, дедушка, что у тебя болит?» «Люблю Господу, служу Господу». Вы знаете, вообще-то меня эти слова очень тронули. И я скажу, почему. Мои мысли опередил, Володя Саликов сидит и говорит: «Я подумал, а если бы у меня отказ в мозге, мозге произошел, тормоз какой-то, а что бы я говорил?» А я вам скажу, друзья, когда в разуме тормоз, фильтр перестает работать, да, человек говорит то, что у него внутри, он уже не фильтрует. Вот что внутри, он то и говорит. Я знаю случай, это было на Кавказе, когда пресвитер лишился рассудка, бывший пресвитер, и он матом ругался на всю улицу. Соседи детям говорят: «Что случилось с вашим отцом? Всю жизнь верующий, а он матом ругается». Вот представьте себе. А это, говорит, Богу служу. Это вот здесь у него. Разум затормозился, он вне сознания. Говорит: «Я Богу служу и Бога люблю». И ничего другого не говорит. Я скажу, братья, что вот так вот мы, ну, вот собираемся в церквах. Вот. Ну, мы не знаем, кто что делает. Есть люди, которые трудятся Богу скромно, не шумно. Вот те, кто микрофонов, это ярко, шумно бывает, друзья. Церквами руководят, диаконуют очень активно или еще что-то. Благовестие тоже по всему городу. То есть, а кто-то трудится скромно и работу выполняет большую, вот, но незаметную и верно выполняет. И награду получат, может быть, больше, чем кто другой. Друзья, но здесь вот так вот мы не знаем, кто как работает, кто как трудится, кто как о себе говорит, служу, не служу и так дальше. Вот в книге пророка Малахия есть очень интересный текст. Я прочту. Не надо открывать, братья, пока откройте, я уже прочту. Написано так, 3 глава, 17-18 стих. А вы внимательно слушайте. Написано: «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». То есть, братья, по-другому, вернее, сокращу. «Будет день, говорит Бог, который я сделаю, когда вы увидите различие между служащим Богу и неслужащим Ему». Я не знаю, как это будет. Я только верю, что в какой-то определенный момент Бог покажет: «Вот этот мне служил, а этот мне не служил». Он: «Да как же, я же тебе старался, а ты мне не служил». Посмотрите, друзья, человек, который один талант принес, он тоже думал, что сейчас услышит: «Добрый и верный раб, войди в радость господина за то, что ты талант скрыл и целиком мне его предоставил». Да? И вдруг злой раб, и ленивый раб. Да, он ожидал быть в числе спасенных и в числе тех, кого хвалить будут. Злой раб и ленивый раб. Поэтому, братья, за нашу работу мы будем давать отчет перед Богом. И поэтому, чтобы услышать добрый, верный раб, надо работать, надо трудиться. Ну, это примерно то, о чем я говорил. Надо хвататься за работу, когда есть возможность что-то сделать для Бога. Или что-то отдать, или еще как-то. Нужно это искать. Очень написано, мне нравится, апостол Павел пишет: «Вы знаете, братья семейства Стефанова, что они есть начаток всей Ахаи. Они посвятили себя на служение святым». Нет, нет, не только Стефан. Вы знаете семейство Стефанова, начаток Ахаи. А что такое начаток? Это или они первые уверовали, или это лучшие люди среди вас. Они посвятили себя на служение. А он, может быть, даже не рукоположенный служитель. И не только он посвятил, дети посвятили на служение. Друзья, бывает, отец служит, а дети нет. Бывает, отец служит, а жена возражает и как-то мешает и препятствует. Иди наоборот. Семейство Стефанова, и муж, и жена, дети, они все посвятили себя на служение. Я размышлял, думаю, друзья, вот библейские курсы. А стоит ли нам здесь вот эта история? Вот зачем бы она нужна? Гомилетику провели в течение там недели и разошлись. Или за 4 дня весь курс гомилетики. Для чего она нужна? История, там, вот, догматика или еще что-нибудь. Я бы сказал, друзья, в общем-то мы здесь учимся не только, скажем, ну, истины какие. Мы, я понимаю, учимся служить. Вот ты хочешь быть проповедником, да. Вот. Старайся учиться так, чтобы быть хорошим тружеником, вот. Чтобы быть посвященным работником, чтобы Богу служить, чтобы эти курсы произвели добрую отдачу вот в нашей жизни, в последующие дни нашего хождения перед лицом Господним. Читаю дальше. «Служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках». Ну, мы скажем, со служением, да, вот сидим, да, то а со служением слабовато, надо подтянуться. Вот. А тут все хорошо. Веруя всему написанному в законе и пророках. Мы этому все верим. Братья, всему верим, что здесь написано, да? Вообще есть такое понятие либеральное богословие и фундаментальное богословие. Или либеральная церковь и фундаментальная церковь. Знаете, что такое либеральная церковь? Но обычно у нас понимают, либеральная церковь – это там, где сестры челки обрезают, юбки с разрезами одевают, где видео смотрят, вот, тем более художественный или не художественный. Это либерализм, говорят. Друзья, ну в чем-то и так. А вообще либеральное богословие, друзья, или либеральные христиане, вот точно, если более-менее формулировку, и то это те, кто не верят всему, что написано в Библии. Ну, например, либеральные верующие, они не верят в непорочное зачатие Христа. Они не верят в воскресение Христа или в воскресение Лазаря. Они говорят, что Лазарь заснул. А потом проснулся, и Христос проснулся. Вот молния ударила, и он проснулся. И все. Они не верят в библейские чудеса. Ну, а мы, христиане Совета Церквей, мы верим всему. Вот что Христос родился от Девы. Мы верим, что Он воскрес. Верим, что Иона в желудке кита 3 дня пробыл, и Павел во глубине морской, ну, каким-то образом находился, не знаю каким. Вот, но мы этому верим. И не обязательно вот точность происходящих событий. Верим, и все. Братья, но я немножко вот практическую сторону, потому что наша вера, она подтверждается жизнью. Так же, да? Если я верю, я свою веру подтверждаю жизнью. Ну, например, написано: «За всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда». И вот празднослов, каких немало среди нас бывает, да, празднослов. Вот, говорит, что попало, без умолку и остановку. Он верит, что он за все это будет давать отчет в день суда, за каждое праздное слово. Братья, он не верит. Мы у него спросим: ты веришь все, что в Библии правда? Да, конечно, верю. А то, что за вот эти слова ты будешь давать отчет, иди сюда. Или, например, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ну вот Ахан взял и спрятал. А теперь в очереди стоит, и вы думаете, он верит, что все это откроется? Да ни в коем случае он этому не верит. Он стоит в очереди. И ближе, ближе, ближе. И до последнего он поверил только тогда, когда у него спросили, что ты сделал, сын мой, что ты сделал? Исповедай Господа и мне скажи. Вот тогда он поверил. Или, например, ну вот написано, и пресвитеры помолятся, и елеем помажут, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Мы этому все верим, братья, верим, да? И вот все мы болеем. Ну, мы, молодежь, не так болеем. И вот, будем болеть, если не болеем. Написано, лучшая пора, труд и болезнь, да? Вот. И вот задаем вопрос, братья. Вот верующие наши чаще или большинство к врачу идут или к пресвитеру? Как вы думаете? Я вам скажу, как пресвитер, что некоторые идут к пресвитеру, и многие идут к врачу. Абсолютное большинство идут к врачу. Ну, мы к этому привыкли, это нормально, и так дальше, и так дальше. А почему, братья? Потому что наша вера, она не достает того, чтобы верой получить то или другое, ответы на молитву и все прочее. Вот. И часто мы штурмуем вот усилиями человеческими те или другие вот преграды и все прочее. И вдруг Павел пишет, веруя всему написанному в законе и пророку. И поэтому я больше, братья, чтобы наша жизнь, она была жизнь веры в практическом смысле, чтобы наша жизнь подтверждала нашу веру, чтобы наша жизнь открывала людям нашу веру, что мы действительно верим Богу, вот, и живем верой и так дальше. Вот. Нет, я, конечно, не хотел какую-то тень бросить на врачей или на верующих, вот, которые к врачам больше. Вот. И мы что-то употребляем. У меня зуб болел, мучился я страшно в Закарпатье ездил. Мне Александр Бублик говорит, а ты солью чисти его, и он у тебя пройдет. Ну, я начал с соли, и все, зуб не болит. И так дальше. Да, есть методы, которые помогают, вот, и все такое. Вот. Но я, братья, больше о том, чтобы мы были очень верующими. Мне нравится очень сильно один из слов к евреям. Самое часто повторяющее слово – верою. Верую Авель, верую Енох, верую Авраам, верую Моисей, верую Раав. Верою Давид и Ефа, и Самсон, и так дальше побеждали царство, творили правду, жены получали умерших воскресшими, и так дальше облако свидетелей, вот, которые утверждали веру своей жизнью. Верою всему написано в законе и пророках. И дальше читаю. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают, имея надежду, что будет воскресение мертвых». Братья, вера и надежда, в чем разница? Как вы думаете, вот вера и надежда, в чем разница? Вообще для меня этот вопрос был всегда трудный, и сейчас, может быть, даже частично. Вот, и я чуть трудный вопрос задаю. Прибудут вера, надежда и любовь. А вера и надежда, кажется, что-то общее. И я всегда почему-то понимал, что вера – это что-то сильное, а надежда – это то же самое, чуть послабее и так дальше. Вот поэтому тексту, братья, имея надежду, что будет воскресение мертвых. Мне кажется, то есть я не категорично, вот мнение высказываю, друзья, вернее, не категорично «е», вот, но так на сердце, что надежда, она включает в себя элемент желание, элемент ожидания. Посмотрите, не просто верю, что будет воскресение мертвых. Есть человек, не член церкви, он верит, что будет воскресение мертвых, и решит и не в рай не собирается, а верит, что будет воскресение. Братья, а Павел пишет, имею надежду, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. То есть будет время, когда я оставлю эту землю, и я буду с Богом. И для Павла это желательный день. Для него, наверное, самый счастливый день – это последний день в жизни на этой земле. Самый счастливый. И он пишет, братья, посмотрите, как он пишет: «Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Братья, мы все имеем желание быть со Христом. Я – да, вы тоже. Имеем желание разрешиться, чтобы быть со Христом? Нет. Быть со Христом желаю, разрешиться не желаю. Но слово «разрешиться» в том смысле, в котором Павел вот использует. А разрешиться не желаю. А кто из нас умереть хочет? Вот у пожилых людей собрать, пожилых людей собрать, братья святые, кто хочет умереть? А все верующие и надежду имеют, да, что будет воскресенье. И никто не хочет. И никто не хочет. Имею надежду, что будет воскресение мертвых. Братья, для Павла это был желанный миг, когда он изменится или последний раз выдохнет воздух из своих легких. Это желанный миг для него и последний стук сердца. Я знакомый у меня, муж и жена, и летели в Америку. Они моего возраста, я их хорошо знаю. Летели в Америку. И вот самолет взлетел. Через 15 минут вдруг совершенно неожиданно разворачивается. И объявляют. Я думал, что так не объявляют. И они говорят, объявляют, что неисправность двигателей. Самолет будет делать аварийную посадку. Ну, для тех, в общем-то, мы мало ли знаем. В общем, сейчас люди не летают. Это летают, наверное, только мы. Вот. Я вам скажу, друзья, аварийная посадка редко, когда кончается благополучно. И потом об этой посадке шуму на весь мир и о мастерстве летчиков. Обычно аварийная посадка хорошо не кончается. И вот будет аварийная посадка. Всем пристегнуться и спокойно ожидать. Указывают аварийные выходы, показывают, как они открываются, портпроводники, ну и все такое. И вот как люди себя ведут. Братья, я видел, как люди себя ведут. У меня были ситуации похожие, только более легкий вариант, чем тот, который был здесь. Люди плачут, молятся, крестятся, вот. А потом, знаете, эти люди рассказывают, ну, самолет долго кружил, но около 4 часа кружил до посадки. Сбрасывает керосин, 60 тонн керосина, ну, на такое расстояние. Сбрасывает керосин, и в окна видно, как керосин сливает с баков на воздух. Вот. И я спрашиваю у этого брата и сестры, а как вы? А как вы? Ну, себя чувствовали? Братья, я не знаю, что было внутри, они говорят. Я спрашиваю, плакали? Нет. А что вы делали? Они говорят, мы взялись за руки и помолились Богу. И тихо сидели, держась за руки. Надежды на спасение, ну, как они говорят, у нас не было. Мы помолились, Господи, приготовь, прими, вот чтоб не было страха и все такое. И сидели. Имея надежду, что будет воскресение мертвых. Братья, когда человек готовится к переселению, оно обычно заметно, да? Вот я решил переселиться с Тимошевска в Апшеронск, да? И вот обычно заметно, по моим действиям видно, да, что я не обманываю. Сначала люди усмехаются, никто не верит, а потом верить начинают. На каком-то этапе начинают верить. Знаете, на каком? Ну вот еще один элемент за Америку. Одна семья решили из Америки переселиться в Россию. И никто этому не верит. Там этими вещами многие говорят, мы будем переселяться, и никто этому не верит, потому что кто-то съездил, посмотрел и назад. Приехал, пожил и назад, и так дальше. Потом эти люди, они говорят, да, мы будем уезжать. Никто не верит, усмехаются, все, да, вы там посмотрите, вот, бандиты вас пугнут и назад приедете. Потом они посылки начали отправлять. Посылки там через какие-то каналы. Потом машину в контейнер упаковали, отправили. кто-то сказал, похоже и правда, похоже, то есть по поведению. Люди собираются переселяться, они туда отправляют. Братья, и вот я себе думаю, да, Христос говорит, собирайте себе сокровища на небе, где моль и ржа не истребляют, и где воры не крадут, собирайте сокровища. И вот человек, который собирается переселяться, ну, он какое-то сокровище туда отправляет, так же, да? Ну, кому-то помогает, жертвует церковную кассу и так дальше. Одна женщина в Европе, вот, очень богатая женщина, она, не будучи очень старой, но я так скажу, 70 лет, и кто-то скажет, да, это уже все, конец. Вот, но не будучи очень старой, она еще в 70 подвижна была, она все свое имение переписывает на церковь. Ну, на союз церкви, все свое имение. Я говорю, да ты что? Да ты еще 10 лет проживешь, и все. Она говорит, а вдруг нет? А вдруг нет? И я не успею. Так у тебя дети есть, наследники и все прочее. Я детей выучила, им хватит. А это я, говорит, сокровища на небеса отправили и так дальше. Будет воскресение мертвых. Имею надежду, что будет воскресение праведных и неправедных. Такую надежду Павел имеет. Ну и дальше, братья, последняя мысль. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Эта мысль у меня последняя. Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть. Вот я на слове «всегда». У нас бывает вдохновение, когда мы исповедуемся, очищаемся, боимся сделать грех и так дальше. А потом это все ослабело, и потом уже как все. Потом как все. Вот если немножко перевернуть, написано тоже на суде. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня». То есть вот отрезок моей жизни христианской. «Я всей доброй совестью». Крещение, добрая совесть была в момент крещения, вере, у всех нас была добрая совесть. А теперь я прожил 35 лет. И Павел пишет, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Всегда подвязался иметь эту добрую совесть, непорочную совесть пред Богом или всегда подвязался. И вот я просматриваю мою жизнь за 35 лет. А как у меня было с доброй совестью? Всегда или не всегда? Пред Богом или и пред людьми, или пред людьми только. Братья, есть христиане, которые говорят, я хожу перед Богом, это не ваше дело, чего вы ко мне пристали, я перед Богом хожу. А другой, наоборот, перед людьми хочет хорошо, а как до Бога, это кто его знает, Бога не видно, и так дальше. Вот я перед людьми. Братья, вопрос доброй совести, непорочной совести, это вопрос чрезвычайной серьезности. Заботиться о том, чтобы всю нашу жизнь прожить по принципам доброй совести и ходить по принципу непорочной совести и перед Богом, и перед людьми. У меня недавно такое событие тяжкое произошло. Закончили срок действия мои права водительские. Вот. И теперь надо заменить. Ну, мне не нравилось, что права теперь будут больших размеров, и что нужно проходить медкомиссию. Потому что, ну, я поехал в поликлинику, вот где комиссию проходит. У Юры спросил, Юра, та пройдешь? А я пошел в эту поликлинику, а там народу тьма тьмущая. Это первое, что меня смутило. А потом они мне говорят, флюорографию, электрокардиограмму, вот выписку с медицинской книги, медицинскую книжку. Вот, а потом вот так вот все будет, потом будете проходить. Вот. Но один брат мне говорит, говорит, заплати чуть больше, и они тебе справку. Так, Другой говорит, ты пресвитер, тебе надо народ посещать, нужно попечительством, а ты будешь в поликлинике отстаивать. Что, ты не знаешь, как справку сделать, что ли? Вот. Братья, а я думаю, я вам скажу, как я думаю. А я думаю, вот куплю справку, ну, буду таким словом, куплю, да, ну, там, может быть, у кабинета постою вот за этой покупкой. А потом ко мне человек подойдет и спросит, Николай Степанович, а можно справку купить? купить справку, а послезавтра спросят, а можно права купить? Это, там учиться надо, зачем она мне нужна, учиться. Вот. А я купил. Я скажу, да нет, нельзя. Ну, вроде и неловко, да? И тогда буду лавировать. Так, по совести поступи, брат, по совести поступи. И так далее. И знаете как, я решил, буду проходить комиссию. А морозы стоят, страшное дело. Я пошел на флюорографию, вот, а там никого. Дверь закрыта, им народу полно. Я замерз страшно, ну, прошел флюорографию. На следующий день только возьму эту самую документ. Я пришел, они мне говорят, посмотрели, а знаете ли вы, что у вас сердце увеличенных размеров? Да нет, говорю, не знаю. И легкие тоже. А я говорю, да вы знаете, я спортом занимался, наверное, поэтому увеличенное. Вот. Они, да нет. Это очень серьезно у вас. Ну, смотрите сами, но мы вас предупредили. Мы вас предупредили. Ну, а я ж не знаю, что написали. Ну, думаю, сейчас спишут меня по увеличенному сердцу. Эту писульку я в карман заложил. Вот, ну, пошел дальше, следующий этап. А карточку? А карточки нету. А вы что, никогда не были в больнице? Да никогда. Я говорю, был в больнице, когда в армию забирал. Вот, уходил. Вот. А что, больше нет? Да нет. Ну, тогда участковый врач пусть вам давление померяет и напишет что-нибудь. Ну, пошел я к участковому врачу. Это все опять. Время идет. Я к участковому врачу, она мне меряет давление. Говорит, а у вас давление повышено. Да я, говорю, спортом занимался, вот оно и повышено. Сердце же, говорю, качает на тренировке. Вот. Она, да нет. А вы как будете проходить комиссию, через девочек или сами будете ходить? Ну, я уже понимаю, через девочек или сам. Да нет, я, говорю, сам буду. Она, о-хо-хо, не знаю. Ну, как хотите, написала мне, все, идите. И вот, братья, прошел я комиссию. Но к терапевту, я же не говорю, все, сердце, говорю, колотится, уже у меня, наверное, там на 180. Я уже переживать начал, все, сейчас сердце больших размеров, да и давление. Я же переживаю, а я знаю по опыту, когда сердце колотится, это там сейчас на 200 наколотит. Вот, жена мне говорит, а ты перед кабинетом за 15 минут таблетку прими, и у тебя давление заранее упадет. Я таблетку принял, и все равно намерили много. И комиссию я прошел, и мне дали права. Братья, и вот почему я пошел таким путем? Я вам уже сказал, почему. Если брат спросит, то я ему скажу все. Нет, надо все как положено. Да? Так же, да? Вот. То есть, братья, сама позиция неверная. Знаете почему? Перед людьми. Выглядеть перед людьми. А Павел пишет, подвязаясь иметь непорочную совесть перед Богом и перед людьми. Не только перед Богом. Помните, Данила в львиный ров бросили, да, и кричит, Даниил, ты живой? Вот это живой. Бог послал ангела, и он загородил пасть львам, потому что я оказался перед ним чист, и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Вот они, эти две стороны. Я оказался перед ним чист, и перед тобою, царь, я не сделал преступления. Братья, пусть Бог нас благословит, чтобы мы старались жить правильно. Чтобы наше поведение в церкви, в семье, чтобы наше служение Богу, чтобы вера всему написанному, надежда на воскресение, непорочность в совести. Вот как мы прочитали про Павла, и вот такое желание, да, вот так надо жизнь прожить, да? И Павлу не стыдно, вот перед судом рассказывает, и не стыдно рассказывать, знает, что правду про себя говорит, и про совесть, и про надежду, и веру, и про служение, и про свою повесть. Правду перед Феликсом говорит, и не стыдно, что Бог слышит эти его слова и не укоряет за этот недлинный рассказ. Один пример, братья, в заключение приведу. Это было давно. Мы были молодые служители, еще больше 20 лет уже прошло значительно. В городе Краснодар было молодежное общение. Тема общения была «Приготовься к сретению Бога твоего». Общение было интересное. Сергей Кондратьев, он еще не был служителем, он только уверовал, молоденький. Такой вот все было еще, ну, не так, как сейчас. И вот мы немножко дерзкие люди были. Или дерзновение, или дерзость, все переплеталось. Вот. И мы говорим, такой, как бы сказать, был элемент на общение. Три человека выйти сюда, кто желает? Ну и сразу, чтобы не искушать и не смущать, мы всем троим зададим один и тот же вопрос. Просто надо будет ответить в микрофон. Кто желает ответить на один и тот же вопрос? Только вопрос зададим, когда вы будете здесь. Ну, смелые нашлись, вышли три человека. Кстати, один из них, ну, не буду имена называть. Вот. И вышли, и стоят. И вопрос такой. Если бы ты узнал, что сегодня ночью будет взятие церкви, что бы ты делал? Братья, все три сказали, я бы пошел к служителю исповедоваться. Все три сказали. Пошел бы к служителю исповедоваться. А что бы делали мы, братья, если бы узнали, что через или сегодня вечером будет взятие церкви? Братья, я скажу, что, скорее всего, курсы бы остановились, и все служители были бы заняты. Беседа. Ну, мы скажем, да, и нормально, и это хорошо, что мы бы готовились. Дело вот в чем, друзья, что не будет ангел предупреждать за пару часов до взятия церкви. Предупреждать не будет. И труба не зазвучит на 5 минут раньше. Не зазвучит. А все будет вдруг, во мгновение ока. Слово «вдруг» говорит о неожиданности, о том, что без предупреждения вдруг. И за одну секунду верующих на земле не станет. Настоящих верующих, которые совесть подвязались иметь непорочную, жили верой, Богу служили. За одну секунду, может быть, 1 000 000 человек исчезнет с планеты. А как много останутся тех, которые посещали церковь, может быть, стояли у кафедры, в хоре, пели или еще что-либо. Пускай Господь благословит вот это слово, братья, Деяния апостолов, 24 глава, вот с 10 стиха до 16, 6 стихов, чтобы полегли на наше сердце, чтобы поразмышлять о нашей жизни. А что ты скажешь о себе самом? Что ты скажешь о себе самом? Пусть нас Господь благословит, мы сейчас помолимся, имя Его прославится в нашей жизни. Аминь.